Шалом, мы изучаем
Здравствуйте, мы изучаем статьи Рабаша, второй том, страница 974, что означает, что мир создан для Торы. Задавайте вопросы на Capsule.L. Там же найдете учебные материалы, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, Рабаш, второй том, страница 974, что означает, что мир создан для Торы.
Что сказать в качестве предисловия к этому? Мир — это система, которая должна прийти от начала творения к концу творения. В начале творения — это система, которая находится в разбитом состоянии, специально, чтобы все ее части этой системы нашли бы правильное соединение между собой. Тогда в этом поиске, в этой работе, они найдут правильное взаимовключение, правильное знание обо всей системе, потому что каждый должен состоять из всех, как в совершенной системе, или, скажем, в нашем теле. Мы еще не знаем, как оно работает, но на самом деле совершенная интегральная система обязана быть согласно правилу, что общее и частное равны. То, что есть в общем, есть и в частном, и нет в общем больше, чем в частном, и все, что есть в общем, существует и в частном, и частное знает и осознает все общее. Это согласно духовным законам природы, 10 и не 9, и не 11, что нет у тебя меньше 10, и нет больше 10. Только все это говорится о масштабах, но не более того. Маленький и большой, в них есть все, и то же самое, только в маленьком есть в малой мере, а в большом — в большой мере. Но не то, что есть больше элементов. И поэтому каждый маленький может быть как большой, а большой может уменьшить себя и войти тоже в клетку, клеточку маленького. Это на самом деле та система, которая должна возникнуть благодаря нашим усилиям, усилиям людей. Почему? Специально она устроена в разбитом виде, когда нет связи между частями, никто не понимает и не знает другого, а наоборот, каждый не хочет знать другого, не хочет приближаться к другому, каждый хочет оттолкнуть другого или управлять другим. То есть у них есть подготовка, которая называется эго, и эта подготовка как раз дает им возможность познать систему в обратном виде. Насколько каждый ненавидит всех, каждый отталкивает всех, каждый готов участвовать со всеми, чтобы пользоваться ими только для своего наслаждения. И для чего это хорошо? Чтобы познать систему целиком и полностью и понять ее функционирование правильное и совершенное. Когда общий закон всей системы в конечном счете должен быть любовь. Любовь называется взаимовключение с недостатками ближнего и реализация этих недостатков, исправления и наполнения недостатков и соронов ближнего. Это с одной стороны, а с другой стороны, когда постигают эту систему в таком общем виде, тогда познают силу, которая пребывает в ней, господствует над ней, наполняет ее, направляет ее изнутри, которая называется Творец. И тогда приходят к слиянию с Ним из понимания, ощущения, постижения в совершенном виде. чтобы творения называются те роды человеческого, которые стремятся к этому в каждом поколении, чтобы они реализовали цель творения, они получают пробуждение, которое называется точка в сердце. И эта точка ведет их к познанию программы, плана исправления, который называется Тора. И так мы должны рассматривать человечество, его историю, развитие, эволюцию всех у нас и видеть, как мы можем реализовать Тору, методику исправления в наше время, в каждом поколении, в каждый день нужно начинать заново исправление и так продвигаться к полному исправлению, которое называется окончательным исправлением. Все, по сути. Поэтому мы должны понять, что такое Тора, при каком условии можно принять ее, каково это средство, это кли, которое называется Тора, с помощью которого можно исправить человека, соединить людей, потому что все остальные части мироздания, неживое, растительное, животное, они естественным образом соединены, инстинктивно. Только человек выходит из этой системы специально, благодаря особой силе, которая называется злое начало. Нам надо заниматься этой силой, исправлять ее, принижать, чтобы она стала доброй силой. И тогда и неживое растительное животное тоже будут исправлены, потому что верно до сего дня, то, что не исправлено на высшем уровне, это уровень людей в этом мире, это все их неисправленности человеческие, проецируем мы на неживое растительное животное, поэтому мы видим в них тоже разные неисправленности, беспорядок, отсутствие равновесия между неживым, внутри неживого, между растительным, и животным, и внутри животных, и между ними в общем. Это человек, который касается всего, и все касается его, он должен организовать это можно только через то, что исправляет правильную связь на своем уровне. То, что выражается в возлюби ближнего к самого себя. Это правильный закон соединения людей. Так что давайте мы посмотрим, что пишет Рабаш, статья «Мир создан для Торы», то есть мир не исправлен. И дан нам в неисправленном виде, когда мы неисправлены, нам дана Тора. Если мы хотим воспользоваться ею как прибором для исправления себя, и так мы исправим мир. И ради этого исправления он был создан.
Труды Рабаша, второй том, страница 974, что означает, что мир создан для Торы. Раши приводит толкование мудрецов на Берешит Раба. Сказано «для Торы», что означает «начало пути своего», и «для Израиля», что означает «Израиль, святыня Господа, первые плоды его». И надо понять, что означает «для Торы создан мир», поскольку Тора в простом понимании — это заповеди царя, который дал указание их выполнять. И указания царя обладают недостатками, хиссаронами, которые хотят, чтобы был кто-то, кто бы их заполнил, поскольку они также обладают чувствами. Но разве можно сказать, что царь хочет, чтобы соблюдали его указания? Это можно сказать про обычного земного царя, что он хочет давать указания и получает от этого наслаждение. Но такого нельзя сказать о Творце, что он якобы хочет, чтобы ему оказывали почесть и выполняли то, что он указывает. И также надо понять, сказанное мудрецами, что мир создан для Израиля. То есть, что значит не для Торы. Если так, то надо понять, существуют ли две причины для создания мира, или это одна причина, то есть, что обе они указывают на одно и то же. Известно, что причиной сотворения мира является его желание насладить свои творения. И для того, чтобы проявилось совершенство его действий, то есть чтобы не было ощущения стыда, было сделано сокращение и скрытие, дабы благо и наслаждение светило только при условии, когда у получающего есть намерение ради отдачи, а иначе происходит скрытие лика Творца. И по этой причине нам дана заповедь веры, что Он управляет своим миром, как добрый, творящий добро, с помощью заповеди веры в Творца, когда будут выполнять Тору и заповеди с верой, будет исправлена категория стыда. Однако по причине создания творений, которые созданы желанием получать только для себя, они не могут дойти до уровня, когда бы все их действия были только ради Творца, а не ради себя. Это привело к тому, что желание получать стало называться злом, а идущий по этому пути зла называется грешником. Желание получать для своей пользы называется злым началом, потому что все, что оно предлагает человеку делать, это чтобы все, что он делал, было для его пользы, и это несет человеку зло. Это означает, что оно является причиной того, что человек не способен получить все благо и наслаждение, которое Творец хотел дать своим творениям. Поэтому на него, на то, что называется желание получать для себя, было выполнено исправление по причине того, что желание получать противоположно Творцу, желанием которого является только отдача, а желание получать не способно отдавать. А для уподобления по свойствам, человек, когда получает, у него должна быть возможность присоединить намерение, дабы получение было ради отдачи, и тогда это уже будет называться, что он отдает. И это называется подобием свойств или слиянием. Потому что в духовном сравнение по свойствам называется слиянием, хотя в действительности он получает. И это называется получением ради отдачи. Но как такое возможно, чтобы можно было прийти к подобию по свойствам? Ведь это желание получать, которое создано Творцом, а как можно отменить природу, созданную Творцом? И на это сделано исправление. Ведь на самом деле природу желания получать невозможно отменить. Но к нему прибавляется намерение на отдачу. Получается, что желание получать, то есть то, что человек видит, предмет, от которого может получить наслаждение, остается, то есть и потом человек наслаждается, но с иным намерением. И это называется получением ради отдачи.
До этого места ясно? Не стесняйтесь. Ладно.
Но как у человека может быть иное намерение получать не для своей пользы, а ради Творца? Об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору как приправу».
То есть это не просто, что я получаю, и от этого я хочу вызвать наслаждение кому-то. Это вещь, не существующая в природе. Я не могу наслаждаться сам и вызвать этим наслаждением, насладить кого-то. Здесь все дело подъема по уровню, выше знания, от Малхут в Бину, в ради отдачи. Именно так, да?
То есть с помощью Торы и заповедей человек может достичь того, что обретет желание отдавать. И это единственный совет для того, чтобы человек удостоился отдающих келим, благодаря чему, как сказали мудрецы, свет ее возвращает к источнику.
Пожалуйста.
Я хотел спросить по поводу стыда. Написано, что причин сотворения мира — насладить творение и дать совершенство его творения, и без цимцума невозможно исправить.
Да.
А потом написано, что с помощью заповеди веры будет исправлен стыд.
Да.
И у нас, значит, не будет возможности прийти к стыду.
Это не просто. Стыд в нашем мире — это чтобы нас не поймали на том, что мы стыдимся. Чего мы стыдимся? Если бы я не стыдился, меня бы это не интересовало. То есть стыд — это какой-то, как сказать, признак того, что что-то у меня не в порядке. И так мы это принимаем в нашем мире. Есть люди, которые могут отключить стыд. Мы все время хотим оправдать себя, чтобы не стыдиться, потому что стыд опускает нас, стыд унижает нас, как будто я ниже других. Это называется стыд. Но если я горжусь как раз тем, что я делаю, посмотри, сколько я наворовал, никто меня не поймал, это уже не стыд, это как раз наоборот. Поэтому дело в том, что мы должны прийти к, прежде всего, к оценке действий любви и отдачи, чтобы мы стыдились, что у нас нет, и мы даже не хотим этого, пренебрегаем этим. Это не сразу. Это то, что я хочу сказать. Что, в общем, это еще наступит. Сказано, что стыд уготован только для высоких душ. Что такое высокие души? У каждого есть душа. Высокие называются тот, кто занимался собой и пришел к таким ценностям, что он действительно уже очень ценит отдачу, объединение, любовь, участие, потому что понимает не из того, что ему будет хорошо, и это принято и хорошо в глазах окружения, а понимает, что это закон мироздания, и что это природа высшей силы. И поэтому он хочет реализовывать это и прийти к реализации этого, к подобию по форме. То есть тут есть еще уровни. Но стыд... Пока что мы говорим о стыде, что если я нахожусь в правильном окружении, я могу развить правильный стыд. То есть мы определяем даже искусственно, что если мы стремимся к объединению, якобы мы желаем объединения, тогда в этом мы распространим это до такой степени, что каждый будет стыдиться от того, что у него вдруг взрывается, растет желание получать. Еще, да?
Доброе утро. Я хотел бы немножко отойти назад. Что значит, что мы делаем какие-то материальные действия, как будто бы мы объединяемся и стараемся добавить света?
Что нужно сделать?
Да, что нужно дополнительно сделать?
Дополнительно нужно только обновлять это каждый день. Каждый день имеется в виду, каждое мгновение обновлять объединение между нами с намерением, что через объединение мы получим свет, возвращающий к источнику, и он уже поможет нам. Вот и все. Здесь работа очень, на самом деле, простая. Нам не нужно стремиться к премудростям, к разным успехам особым. Это придет. Это придет само. И не через то, что я стремлюсь к этому и желаю именно этого. Я хочу соблюдать закон объединения. Было разбиение в системе, я обязан заботиться о том, чтобы меня волновало, чтобы все объединились вместе. И это выполняется в десятке. В том, что я все время возвращаюсь к тому же действию, это называется монетка, к монетке собирается большой счет. Этим я на самом деле собираю систему все больше, когда она объединяется во всех своих частях все больше и больше. Из этого я получаю понимание, ощущение, ориентацию во всех этих вещах и начинаю видеть себя, где я нахожусь. Не из разума и не из чувства, как написано, не умный учится, а только из работы при каждой возможности по объединению. Из этого приходит мудрость и понимание вообще всего, что происходит. Еще? Прекрасно. Продолжим.
975-я страница. И, как сказано, мы сможем объяснить, о чем спрашивали, что значит для Торы создан мир. И поскольку Тора имеет чувство, она чувствует, что нет того, кто будет выполнять ее. И также спрашивалось, разве в другом месте не сказано мудрецами, что для народа Израиля создан мир? Дело в том, что оба выражения говорят нам об одном и том же, то есть о том, что причиной создания мира было же его желание насладить его творение. И приводится в Мидраш Раба, что в то время, когда Творец хотел создать Адам Ришон, ангелы были против и сказали, что такое человек, ведь это наша обязанность, и зачем тебе эта беда? И Творец отвечал им, что это похоже на царя, у которого полная башня всех благ, но нет гостей. Получается, что причиной создания человека было желание насладить творение. И это, как сказано, мир создан ради народа Израиля, называемого первые плоды его. Но что это за благо и наслаждение, которое он хотел им дать? И тогда мудрецы сказали нам, что благо и наслаждение — это Тора. То есть, что мир был создан для того, чтобы народ Израиля получил и насладился от блага и наслаждения, находящихся в Торе.
То есть, есть у всех живущих в мире часть, в которой пробуждается замысел творения, потребность прийти к нему, и тогда эта часть, которая называется «Прямо к Творцу Исраэль», мы учим, что это результат объединения, которое было через Авраама, происходило в Древнем Вавилоне, когда он объединил представителей всех 70 народов, которые были в Вавилоне тогда, все человечество тогдашнее. И поэтому эта часть, которая присоединилась тогда к Аврааму, получила имя прямо к Творцу, Израиль. И хотя это собрание, эта группа, являющаяся собранием всех 70 народов, которые были тогда в Вавилоне, но Оно получило определенное предназначение, силу, определенный характер, определенный. Из-за того, что, согласно условию, все прегрешения покроют любовь, они получили быть как один человек в едином сердце, возлюби ближнего к самого себя, приблизиться к, через это к возлюби Творца своего всесильного. То есть общую силу отдачи любви, чтобы она пребывала в них, без ограничения. И поэтому это можно исполнить только в одной группе, но она является представительницей всех народов мира, и когда в этой группе это когда-нибудь реализуется, все народы мира, которые не находятся в этой группе, тоже почувствуют, что эта группа действует на них и влечет их тоже к этой цели быть как один человек в едином сердце. Поэтому до сего дня мы видим, насколько народы мира находятся в особом требовании к Исраэлю, хотя это требование инстинктивное, не знают почему и как, но чувствуют, что их доброе будущее почему-то связано и зависит от этой маленькой группы, которая называется «Народ Израиля». Неизвестно никому, что это собрание всех народов мира в одной группе, и они должны исполнить возлюби ближнего к самого себя, и тогда весь мир получит это устремление. Но это то, что мы видим до сегодня. Поэтому дарование Торы, получение Торы, реализация Торы — это не просто какая-то маленькая группа реализует это, а это просто находится в связи с эволюцией всего человечества, и к этому все стремятся, и особенно в наше время. Да. Где мы?
Вторая колонка со слов Немца. Получается, то, что сказано для Израиля, создан мир, и то, что сказано для Торы, создан мир, это одно и то же. Только в одном случае речь идет о получающих, то есть о народе Израиля, а в другом месте о том, что они получают. То есть одна часть говорит о кли, а другая о свете. Но вместе они — это одно единое целое, свет и кли. Но то, что сказано для Торы создан мир, можно объяснить двумя способами. Первое, как сказано выше, что Тора — это 613 эйтин, советов, и это 613 советов о том, как покорить свое зло, как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору как приправу». То есть с помощью Торы исправит зло, так как ее свет возвращает к источнику. И таким же образом можно объяснить, сказанное мудрецами, как невозможно нарушить мой союз с днем и ночью, так же невозможно, чтобы не установил я законов неба и земли. И это означает, что днем и ночью, то есть Тора, как сказано, изучаю день и ночь. То есть если бы не Тора, то мир не существовал бы. И нужно объяснить, что с помощью Торы, поскольку ее свет возвращает к источнику, мир может существовать. То есть будет возможность получить добро и наслаждение, потому что Тора исправит зло, имеющееся в творениях, и у них будет совпадение по свойствам, как сказано выше, и благодаря этому будет исправлен изъян стыда. И очевидно, что если бы Тора не возвращала к источнику, то не было бы никакой возможности получить добро и наслаждение. Получается, что если бы не установил я законов неба и земли, тогда все не имело бы смысла.
До этого места ясно? Пожалуйста, спрашивайте.
Ну.
Да. Назад.
Туда.
Спасибо. У меня вопрос немножко странный, но я все равно задам. Когда говорится здесь о кли снизу, и он говорит о свете сверху, это говорится о том, кто находится на более низком уровне или на более высоком уровне, говорится о свете.
Мы находимся в одной системе. И сейчас, неважно, находимся в одной системе, где не находится, неважно, где находится желание, если это желание на объединение, исправить грех древопознания, это то, что нам нужно не забывать, откуда исходят все эти вещи. Есть разбитая система. Если есть какое-то устремление к объединению, то неважно, в каком состоянии находится, в каком месте находится, есть уже на это реакция системы. Что там, Морис? Ну.
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи. Статья очень интересная. Мир создан для того, чтобы насладить творение.
Да.
Но здесь есть некая подстава.
Почему?
Мы учимся, чтобы постичь духовный мир, а не в желании получать, нужно сменить кли. Ведь это не написано в Торе, только со временем, через 10-20 лет.
То есть у тебя есть проблема, что ты не понимаешь, что такое его творение. Ты не творение. Ты не творение. Творением называется кто-то, у кого есть связь с Творцом. У него есть связь с Творцом через десятку. И тогда он из десятки, насколько он включен в это, десятка — это мини-система от общего, тогда он получает все благо от Творца. Он называется творением. По сути, творение — это авая. 10 сферот, душа. Но не животное в этом мире, которому дали только возможность понять, что есть что-то над ним. Тора относится к тому, кто хочет подготовить себя, быть дающим в уподоблении Творцу.
Только после периода подготовки,
неважно, период подготовки или нет, тому, кто хочет уподобиться Творцу в отдаче, в любви, в объединении, тогда он получает помощь, которая называется Тора. То есть для него есть дарование Тора. А иначе нет.
Это причина, почему у горы Синай было сказано, что если не получите Тору, здесь будет место вашего погребения.
Это условие. Если человек приходит в состояние, что он видит перед собой эту серьезность объединения, этого условия ужасного, он понимает, что если он объединится, у него будет духовная жизнь, а если нет, то у него будет материальная жизнь, а это погребение. Да. Может быть, у него будет дворец, у него будет, неважно, все блага этого мира, но он тогда чувствует, что у него есть, что у него есть смерть.
Спасибо большое, Рав.
Не надо начинать предъявлять претензии к Творцу, хотя каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. Да?
Здравствуйте, Рав. Он пишет, что ради Торы создан мир.
Да, чтобы исправить.
Но я вижу, что название статьи, что мир создан ради Торы.
Да.
Поэтому непонятно, что создано для чего.
Мир для мира, мир для Торы или Тора для мира?
Да.
Ну, скажем, это то же самое. Раскрыть свет, который объединяет все части разбитой души вместе. И в тот момент, когда мы пользуемся им, мы увеличиваем его в 620 раз внутри системы относительно того, как он проявился до этого в неразбитом виде, то, что называется «Адам решен до греха». И поэтому, чтобы раскрыть силу объединения, столкновения, сопротивления, И на это именно у нас есть усиление света Тора со всеми деталями, насколько это, что все прегрешения покроют любовь. Только тогда это может быть таким ярким, понятным, ощущаемым. Поэтому есть потребность в разбиении, разбиении скрижали, в желании ради получения между всеми, к такой жестокости, которую наша эго раскрывает. Все это так. Хорошо, что происходит. Дает нам возможность привлечь свет и привести его через все зависть, ненависть, страсти, тщеславие, все формы этого столкновения, и тогда у нас есть ясность этого света. Ну.
Вы
сказали сейчас эту фразу, все погрешения покроют любовь.
Да. Преступления остаются, и именно над ними может быть свечение любви.
А тут человек может получить силу, чтобы покрыть любовь, если человек чувствует.
Тоже из Торы. Тоже из Торы через десятку. Ханох.
Спасибо.
Тора
дается только после того, как есть как-то подобие дающему важнее, чем наслаждение.
Тора дает тому, кто соблюдает, насколько способен, соблюдает условия получения Торы, то есть быть как один человек в одном сердце, насколько он стремится к этому.
Когда есть момент подобия при получении Торы? Когда Тора служит подобию дающему?
Что-то по подобию. Что-то
уподобление дающему важнее, чем наслаждение, которое исходит от него.
Нет пока дающего, мы не знаем. У нас есть условия между нами выстроить все эти вещи, и тогда свет, возвращающий к источнику, влияет. Что мне там с высшей силой? У меня нет никакого понятия. Мне это только запутает это, если я начну использовать ее, как будто бы у меня есть связь, силой. Где такое написано? Прежде всего, между человеком и его ближним, и товарищем. И от этого уже между человеком и Творцом. Да.
Отдающий килим, сказано, что с помощью Торы достигает, прежде всего, отдающий килим, и тогда получает наполнение. Передающий килим, из чего они построены? Это не то желание, которое мы видим в этом мире, у которого есть разные формы. Это что-то другое, да?
Это не важно мне, какие желания. Я не отвечаю за желания, я отвечаю, чтобы с помощью света, возвращающего к источнику, прийти к намерению ради отдачи над желаниями. А желания какие, это не важно. Это могут быть желания, в которых мы осуществляем связь в этом мире, как сказано, мир ведет своим чередом.
И это может быть отдающий килим?
Если намерение ради отдачи, то это отдающий кли. Если намерение ради получения, то это получающий кли. Только от этого зависит. Понятно? Хорошо. Продолжим.
975, вторая колонка, абзац второй сверху, снизу немца. Находим, что Тора называется здесь категория Эйтин, то есть советы, как получить это благо. Второе, как сказано выше, что Тора — это 613 куин, вкладов, которые являются святыми именами. То есть, как сказано в предисловии книги Зоар, в каждую заповедь вложен свет особой ступени, который соответствует определенной части из 613 органов и сухожилий души и тела. Выходит, что, выполняя определенную заповедь, человек притягивает к соответствующей части своей души и тела свет, относящийся к этому органу или сухожилию. И это свойство по ним, лицевая сторона заповеди, которая называется тогда «пкудин», «вклады». И сказанного следует объяснить то, что сказали мудрецы. Мир создан ради Торы. То есть то, что говорится, что причина создания миров была, чтобы насладить творение. Это добро и наслаждение находится в Торе, называемой именами Творца. И общее имя Творца — добрый, творящий добро. Потому что имена, которые дают Творцу, относятся только к свойству «из твоих действий познаем тебя». Поэтому, поскольку они получили от Творца добро и наслаждение для себя и для всего мира, они дали ему имя «добрый, творящий добро». Как сказали мудрецы, «добрый для своих и творящий добро для других». Добрый для себя и творящий добро для других. Что означает, что они постигли, что получили благо от Творца, а также постигли, что Творец творит добро другим. Но о самом Творце невозможно говорить, как сказано в книге Зоар, не может мысль постичь его абсолютно. Это означает, что о самом Творце говорить невозможно, потому что нет у нас в нем никакого постижения. Получается в соответствии с этим, что то, что сказали мудрецы, мир создан ради Торы, и то, что мудрецы сказали, что мир создан ради Израиля, это одно и то же. Но различие между светом и кли. Свет называется Торой, а кли для получения света называется Израиль. И это выясняется в книге Прихахам, где объясняется, что Тора Израиль и Творец едины. И говорит он так: «Ты видишь, что тайна 620 имен, указанных выше 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это, по сути, 5 уровней души, то есть Наранхай. Потому что Келим Наранхай — это 620 заповедей, как сказано выше, а света Наранхай — это суть света Торы в каждой из заповедей. Получается, что Тора и душа — это одно. Но Творец — это свет бесконечности, который облачен в свет Торы в 620 вышеупомянутых заповедях.
Вопросы? Понятно. Да, Дуди.
Если свет называется Торой, то что такое Творец вообще?
Всеобъемлющий, высший. Тора — это средство, это свет. Свет хохма, свет хасадим, свет исправляющий килим, свет наполняющий килим. Но Творец — это то, что постигают за счет исправления килим, который наполнен уже исправлениями и светами. Суть — состояние. Есть высший корень Торы?
Не знаю.
Барати Ецера, Барати Ло Тора.
Создал злое начало, создал для него Тору как приправу. То есть и злое начало создано, и Тора создана. Благодаря чему? Творцу. Высший корень над ними. Поэтому исправляют килим с помощью Торы. Тора наполняет килим, килим получают Тору и ощущают Тору. Смешаны вместе и ощущают их корень.
Так в чем разница между Торой и Творцом?
Творец — это высшая сила, которая существует выше Торы и выше Келим, выше творения. А Тора относится к творению. Тора — просто сила, которая призвана исправить творение.
Это
нечто, что обслуживает. Я создал злое начало, создал для него Тору.
Когда мы хотим объединиться между собой, что мы раскрываем? Тору или Творца?
Пока что мы хотим раскрыть Тору. Как мы с помощью объединений приходим к состоянию единого кли. Это все действия,
и
мы, исходя из этих действий, когда мы все более и более на разных уровнях келим и святов, мы достигнем состояния «из действий твоих познаю тебя». Познаем его. То есть и келим, разбитый, исправленный, и Тора, свята, хасадим, хохма, разные, наранхай, все это для того, чтобобы в итоге раскрыть Творца.
Когда раскрывается Тора, раскрывается и Творец, или есть еще действия?
Нет, нет. Когда раскрывается Тора, это пока что раскрывается Тора, действие исправления для разбитых келим. А Творец — это как корень особый. Когда он раскрывается, у тебя есть еще следствие и дополнительное раскрытие.
Как Творец раскрывается?
В Торе. Тора — это как облачение его раскрытия, для его раскрытия. Ну, пока что схематически, чтобы ты понял, что так. Ты нашел что-то? Поищи.
Короткое такое общее, но в 17-м письме.
Творец облачен в Тору. То есть он более внутренний.
Весь Исраэль.
А Тора облачена в Сферот. А Сферот в намерение. А намерение в желание.
Есть Исраэль, внутри которого раскрывается Тора, внутри него раскрывается Творец.
Скажем так, Исраэль — это намерение ради отдачи. Да.
Баль-Сулам в 17-м письме пишет: «Конец души — достичь все 620 святых имен, и это уровень 620 до того, как было и 620». Меряется в свете, а Творец в общем свете Торы. И вот тебе ясно, что Тора и Творец действительно одно.
Да, но общее это объемлющее. То есть это не просто сумма святов, это над ними, это как причина, как корень всего. Относительно нас это как корень. А что есть еще? Мы пока что не можем об этом говорить. Хорошо? Да.
В чем разница между Торой и желанием объединиться между частями?
Желание к объединению пробуждается в творении, и Тора приходит свыше от Творца.
Желание объединить все части в одно — это желание творения? Творение должно...
Творение, да, должно дойти до этого, и в той мере, в которой оно желает объединения этих частей, на него светит свет, возвращающий к источнику. Что такое свет, возвращающий к источнику? Это сила, которая соединяет разбитые части в систему, как это было до грехопадения древа познания, добра и зла.
Это сила, которая приходит от Творца как свет, или это сила...
Это сила, оставь. Как будто бы у тебя есть разница между тем и этим. Ты будешь представлять себе разные глупости. Это свет, это сила. В чем разница?
Это разница... Это что-то, что мы должны пробудить снизу, или это сила, которую надо просить? Или это часть Торы?
А пробуждать и просить — это не одно и то же. Короче говоря, подумай еще. Не надо просто так выстреливать вопросами.
Доброе утро всем. Тут сказано в начале этого отрывка, что в каждую заповедь заложен свет особой ступени. О каких заповедях говорится? О наших заповедях по объединению. Больше этого, что такое заповеди, которые мы должны исполнять?
Я не знаю.
Я знаю, что все заповеди для того, чтобы исправить разбитого Адама Ришона.
Какие заповеди, на самом деле?
Какая заповедь?
О чем говорится, сказано, в каждой заповеди. Какие заповеди?
Каждая заповедь — это объединение разбитых частей.
Заповеди Торы, об этом речь?
Заповеди Торы. Если ты понимаешь, ты спрашиваешь об этом, то... Я не понимал, почему ты спросил о заповедях Торы, что есть другие заповеди?
Нет.
Так что ты спрашиваешь?
Мицвот.
Заповеди. Заповедь называется это то, что заповедано нам исправить разбитое кли, которое специально разбито, чтобы мы благодаря этому, когда мы собираем его, начинаем понимать и ощущать, что такое это кли, которое создал Творец. И благодаря тому, что Он подготовил и разбил и дал нам, а мы собираем его, мы приближаемся к тому, чтобы познать его.
Все заповеди истории, это как бы как объясняется.
Говорится о заповедях. Заповедь называется указание, что я должен исправить разбитый клим, разбитые желания, противоположные друг другу.
Ты
путаешь это с тем, что ты слышал когда-то, что такое заповедь.
То есть понять.
Понять это значит забыть о том, что ты слышал когда-то, и изучать заново. Только таким образом ты сможешь понять, иначе ты запутаешься.
Большое спасибо.
Хорошо.
Ладно,
об этом нужно очень хорошо подумать. Ну, я вам говорю вещи понятные и четкие. Главное, чтобы не было сомнений в этом. Есть у тебя сомнения? Послушай еще раз то, о чем мы говорим, и снова, пока ты это не уловишь. Итак, есть у нас желание получать, которое сотворил Творец. Он разбил его на части. У этих частей есть ненависть, отторжение, сопротивление между собой. Эти разбитые части находятся в противостоянии друг другу на уровнях неживой растительной и животной, говорящей на уровнях неживой растительной и животной. Они находятся в инстинктивной взаимосвязи, и поэтому это не называется эгоистической связью. А желание получать — да, но не эго. Это не исходит из творения на уровне неживой, растительной и животной. Затем есть уровень говорящий. На уровне говорящий, на уровне человека есть тоже уровень неживой, растительной и животной, говорящий, и уровень неживой, растительной и животной. Это называется народами мира. В них нет стремления к исправлению. Уровень говорящий в говорящем предназначен для исправления. Если человек начинает это пробуждать, эту искру, точку в сердце, тогда он находит, где он может развивать эту искру, точку в сердце, его стремление к исправлению, его стремление к тому, чтобы познать Творца. Наше желание познать нашего Царя, как так написано. И тогда он приходит к учителю, к группе, к книгам и может развиваться. И тогда он понимает, что то, что до этого даже он изучал, что называется Тора и заповеди, разнообразные действия, все это он должен отложить в сторону. Ему не говорят, что ты должен пренебрегать этим. Ты можешь на земном уровне, на физическом в этом мире, это не мешает, но у этого нет никакой связи с духовным исправлением. И мы также видим это в мире, что люди, которые выполняют всем сердцем и душой физические заповеди, то, что написано в Шульхан Арух, они не находятся в стремлении к исправлению души. Нет. А главное для них это... А кроме этого, есть люди с точкой в сердце, которые стремятся именно к исправлению души. И оно, это исправление, заключается в полностью в объединении между ними, чтобы реализовать обратно, воссоздать это разбитое, возродить это разбитое кли, которое называется храмом, которое называется шхиной, которое называется общей душой Адама Ришона. И тогда мы изучаем это и стараемся это выполнять. Есть ли связь между физическим выполнением 613 заповедей, называется заповедей обученных людей, и духовным выполнением? Нет, потому что они движениями физическими, чтобы получить вознаграждение в этом мире и в будущем мире, как сказано в предисловии книги Зоар, как мы изучаем 613 советов, 613 указаний, там, закладов, залогов. Исправление души — это уже нечто иное. Это благодаря объединению в десятке, объединению между ними, притяжением света, возвращающего к источнику, вместе и так далее. В этом разница. Поэтому не путаться. Эти вещи не связаны друг с другом. Они это отдельно. Мы тем самым противоставляем себя людям, которые выполняют Тору и заповеди. С их стороны, то есть они и критикуют нас, но что поделаешь, то, что делает Творец, то, как он все это организовывает, так и организовывается. Да.
Доброе утро, Рав. Есть некоторая путаница по поводу всего, что Творец един, Тора и в Творце, конечно. Я слышу от Рава часто, что он говорит «Творец» — это «приди и увидь», «Боре». То есть я должен увидеть то, что находится.
Держи микрофон.
Что находится в мире.
Я ничего не слышал, то, что ты сказал до этого.
Я говорю, что у меня есть путаница между тремя состояниями. Что Творец Пресвятой Благословенный и Тора едины. Что такое именно Творец?
Высший корень.
Я знаю, вы часто говорите, что «приди и увидь», то есть что я увижу, что происходит вокруг меня, а я тот, кто должен сделать исправление. Если я исправил весь мир, исправил себя, я исправил весь мир. Вопрос тот, Тора, я знаю, что это сила, которая приводит в действие весь мир. Тора. Это свет. Учит заповеди.
Может быть, ты плохо держишь микрофон?
Можно немножко навести порядок в этом?
Нет, это постепенно прояснится. Нет, я могу тебе дать определение. Кучубриху, Творец, это высший корень. Под ним у тебя есть разбитое кли и свет, который возвращает к источнику, исправляет, наполняет, приводит творение к слиянию с ним, с Творцом, с Кучубриху, Святой Благословенный. Это три составляющие. Это он объясняет нам в 17-м послании.
В 17 есть три свойства. Исраэль — тот, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню. Второе — Творец. Это корень, к которому он стремится. Третье — это 613 путей Торы, с помощью которых он исправляет душу и тело, как сказано, создал Тору, создал Тору в приправу ему.
Да. Здесь был еще кто-то. Хотел задать вопрос, пожалуйста. Наш гость.
Thank you, Rav. Earlier I heard you say that I am not the created being.
Я слышал, что вы до этого сказали, что я не являюсь творением. Кто же исполняет?
Я тебе не говорил.
Небра, зе, некра,
творением называется, что у него есть части высшего, и он через эту частичку относится к Творцу, и тогда он называется творением. Иначе они называются все подобны животным. То есть творение — это желание получать. Желание получать — не тело, ничего. Желание получать, которая через свое стремление, свою искру соединяется с Творцом. Да.
Окей, так мой вопрос был на самом деле насчет исправления. Кто исполняет исправление?
Исправление всегда производит свет, Творец. Как мы можем произвести исправление? Мы можем только с помощью различных средств просить исправления. Это то, что возложено на нас, привести себя к исправлению, сказать: исправь, исправь, пожалуйста. Это разбито. Я обнаружил, что это разбито, и я когда представляю себе, что значит, чтобы это не было разбитым, сделай это, пожалуйста.
So how does one,
так как кто-нибудь исполняет исправление? Как он приходит к просьбе?
За счет того, что он обнаруживает разбиение в своей десятке. Возлюби ближнего, как самого себя. Мы должны делать исправление большое, духовное, в душе, во всей реальности. Это очень просто. Если я в своей десятке достигаю полного объединения, я прихожу к полному исправлению. Нет ничего больше этого. Когда я начинаю работать в десятке над объединением между нами, я начинаю раскрывать там так много различных разбиений, многообразных, и в ненависти, и в отдалении. Я раскрываю в этой десятке все мироздание. И то, что я вдруг вижу, что эта десятка, это тот же Адама Ришон разбитый. Не нужно больше ничего исправлять, только его. Я вижу, что все проблемы мира раскрываются там. Америка, Россия, Аргентина, там, тот, этот, весь мир, экономика, воспитание детей, разбиение семей. Все я вижу в этом, все вижу. Этот мир — это как некое увеличительное стекло, как система, которая вдруг показывает мне, что она впитывает в себя, притягивает в себя вообще все, что есть в мироздании, нет ничего другого. И в центре нее Творец. Буквально так.
So within the center we find the Torah.
В центре мы находим Тору.
Тора раскрывается как общая исправленная система, и она действует у нас как свет, как сила, и помогает нам быть правильно объединенными. Это Тора. Но прежде нужно раскрыть неисправленную систему. Это называется «создал злое начало», когда было разбиение, и после этого пришла Тора, свет, возвращающий к источнику.
Спасибо.
Хорошо? Ну, продолжим. Ты еще не закончил.
976-я, вторая колонка, первый абзац. Получается, что Исраэль и Тора — это одно целое. Но отличие в том, о чем говорят со стороны света или со стороны кли.
Если со стороны света — это Тора, если со стороны кли — это Израиль.
Однако порядок работы следующий. Так как мы родились уже после греха древа познания, мы уже погружены в желание получать ради себя, на которое было сокращение и скрытие. Поэтому порядок нашей работы начинается с уровня лолишма. То есть, когда мы начинаем выполнять Тору и заповеди, мы должны верить даже в лолишма, потому что без веры даже в лолишма мы не можем исполнять. И хотя эта работа на основе веры, эта работа уже тяжелая. То есть только в том месте, где вознаграждение и наказание видны явно, работа называется «внутри разума», поскольку сразу видны ее результаты. А в то время, когда вознаграждение и наказание скрыты, и нужно только верить в вознаграждение и наказание, тогда даже в лолишма большое усилие. Однако это еще не страшно, потому что это не против природы желания получать ради себя. Тогда как, если мы хотим прийти к слиянию, которое называется ради отдачи, тогда тело начинает сопротивляться со всей силой. Без помощи свыше невозможно выйти из-под власти желания получать. И об этом сказали они, если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. И совет тут Тора, потому что свет в ней возвращает к источнику. А после этого, когда человек уже удостоился дающих келим, он удостаивается свойства, которое называется имена Творца. И это благо и наслаждение, которые были в замысле творения, дать своим созданиям. И это то, что сказали они, что причина создания миров — насладить свои творения.
Вопрос на семинар. Когда мы достигнем получения Торы? Пожалуйста, когда мы достигнем получения Торы? Какие условия должны быть для этого? В духовном нет времени, нет даты, нет ничего. Когда мы этого достигнем, пожалуйста?
Мы придем к Торе, когда мы действительно захотим объединиться. Тогда мы придем к потребности в Торе.
И кроме этого, мы никогда не захотим объединиться. И нам нужно просить над нашим желанием, над нашей природой, чтобы свет пришел и соединил нас.
Тора — это результат объединения между нами, как сказали товарищи. Это совместное усилие, когда каждый делает свой шаг к ближнему, высшей силы, которая существует в нем, то есть без внутреннего желания, а только через что-то без чувства и разума, и тогда постепенно выстраивается потребность в Торе, когда есть клей, короче говоря.
Мы достигнем получения Торы, когда захотим между нами, чтобы возникла эта сила Тора. Мы захотим объединиться и обнаружим, что мы не способны объединиться, когда обратимся к Творцу и притянем этот свет, возвращающий к источнику.
Да, как Руи сказал, на самом деле в чем потребность? Какой клей у нас есть, который мы даем, чтобы на него подействовала эта сила Тора? То, что мы хотим уподобиться этому состоянию, о котором говорит Тора, в котором мы объединены. Согласно этому разрыву между теперешним состоянием и тем состоянием, эта сила действует на нас.
Нужно только желание, чтобы у нас было общее желание, общая просьба. Если мы будем направлены на это, будем хотеть только это, тогда мы достигнем этого.
Строить намерение на это место мы тоже не можем это сделать сами, это результат работы в десятке. То есть мы действительно должны делать как можно больше усилий, чтобы прийти к объединению, и поскольку мы будем больше прилагать усилий, мы раскроем больше разбиений, будет настоящая потребность, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику.
В общем, усилии, во взаимовключении, а в усилиях товарищей и в
понимание того, что клей – это общее, это не я, а это именно когда мы объединяемся между нами.
Да, и, может быть, если мы опустим это еще больше на землю, то, может быть, можно действительно создать какие-то общие условия, представить общие условия между нами, чтобы они пробудили у нас отношения к объединению, хотим, не хотим, нуждаемся в Торе. Нет, просто делать общие вещи. Что называется? Тот, кто хочет получить Тору. Какие условия он должен соблюдать в десятке?
Когда мы достигнем получения Торы, какие условия должны быть для этого? Рабаш пишет очень четко об этих условиях. А когда это зависит уже от нас? Зависит от того, какие усилия. Система готова. Мы должны только использовать законы и те правила, которые дал Рабаш.
Да, когда мы придем, это сейчас. Почему это не будет сейчас все готово, на самом деле? Потому что Тору нам хотят дать, только мы должны спросить себя, на самом деле.
Если есть вопросы, пожалуйста. А если нет, то мы перейдем к трудам Баля Сулама. Статья «Поручительство», 25-й пункт.
Прежде чем мы перейдем к части урока, споем вместе песню.
Адам, шемули, мамаш камони. Адам, шемули, ниргаш камони. Адам, שמולי נושם כמוני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנו עליך 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 עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו